Сегодня первое воскресенье марта, и это значит, что мы вновь собираемся вокруг стола Господня. Сегодня участие в заповеди Господней в хлебопреломлении. И вы знаете, думал, какой текст читать. Вообще-то у нас, мы читаем первое послание Коринфянам, и 8 глава на очереди, очень интересная глава, в которой обсуждается вопрос, связанный с идоложертвенным. И все-таки я хочу читать из этой главы, но только три стиха сегодня для размышления. Если Господь позволит, продолжим рассуждение на тему идоложертвенного в следующий раз. А сегодня мы будем читать из первого послания Коринфянам, 8 глава, 4 по 6 стихи, 4, 5 и 6 стих, и причем даже вторая половина 4 стиха. Здесь апостол Павел пишет, вторая половина 4 стиха, «Нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и Господ много, но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Аминь». Вот такой текст. Еще раз хочу сказать, если Господь позволит, будем рассуждать на тему, связанную с знанием об идоложертвенном в следующий раз, но этот вопрос, вопрос, который коринфяне задают апостолу Павлу, дает ему возможность сделать очень важное заявление относительно природы Бога. То, как Павел, христианин, понимает естество Божие. Он пишет, апостол Павел пишет верующим в Коринфе, язычникам, для которых совершенно естественно было понимание, что в мире много богов. И вот здесь такое выражение «Господ много». Имеется в виду не земных господ, а имеется в виду тех, кого называли Господами. Это множественное число от слова Господь. Другими словами, в греко-римском мире нормой была вера во множество богов, так называемый политеизм. И простите, утрированно я скажу, что, знаете, в том мире за каждым кустом можно было бы видеть Бога или демона. Так понимали люди. И римляне понимали, что если есть какая-то сила, то за этой силой стоит некое божество. Я еще раз хочу повторить, нормой было представление о существовании множества богов, и множество тех, кого называли вот этим словом «кюриос» – «Господь», «Господин». И самое интересное и важное для нас, что в то время, особенно с начала правления императора Нерона, все больше и больше правящий император считается одним из этих господов. которые существуют и которому необходимо поклонение всех остальных людей. И вот в этой атмосфере Павел делает заявление. Да, мы знаем, что в этом мире есть много богов и много этих господов, но у нас один Бог. Вот здесь, с чего мы начали чтение, вторая половина 4 стиха, очень важное заявление, когда Павел пишет: «Нет иного Бога, кроме единого». И опять, у нас один Бог. Это очень важное заявление, братья и сестры, потому что апостол Павел на самом деле очень радикальный мыслитель. И многие из его современников, из иудеев, считали, что брат наш Павел просто заблудился. Он оставил свое отеческое наследие. И вот принципиально важно заявление апостола Павла, который повторяет в этом заявлении молитву, которую произносил иудей дважды, утром и вечером. Молитва из шестой книги Второзакония. «Слушай, Израиль, да? Господь, Бог наш, Господь един есть». Это молитва, которой дважды в день молился правоверный иудей, утверждая, что вопреки тому, что существует в мире, иудеи с вот этим, с этим постоянством, с этим упрямством бросают вызов всему тогдашнему древнему миру, утверждая, что нет иного Бога, кроме Бога Израиля. Это был голос меньшинства, братья и сестры. Почему? Потому что евреи были презренным меньшинством, хотя они были рассеяны по всем городам Римской империи, но просвещенные эллины и римляне смотрели на них со снисхождением, и это было странно, потому что для всех остальных было очевидно, что есть много богов, есть много этих господ, но вот эта небольшая, сравнительно небольшая группа людей, иудеев, которые в синагогах своих провозглашали бытие единого Бога, одного Бога. Я хочу повторить эту мысль, что для нас принципиально важно понимать, что апостол Павел не перестает быть монотеистом. Он не отказывается от веры в единого Бога. И чтобы не было разночтений, подчеркивает: у нас один Бог. Кто это? Отец. Отец. И Бог представляется для апостола Павла, это тот, из которого все и для которого все. Мы для Него. Это очень важно, брат и сестра. Не Он для нас, в первую очередь. Он сотворил нас для славы Своей. Он источник всякого благого деяния, источник света. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Но удивительное дело, братья и сестры, и вот в этом мы слышим солидарность ранней христианской общины с иудаизмом. Почему? В чем эта солидарность? К этому голосу меньшинства, который говорит, нет иного Бога, кроме единого. Присоединяется еще более малочисленная группа, которые называют себя последователями Назарянина, чуть позже называют себя христианами, и они тоже отстаивают, что нет иного Бога, кроме единого. У нас один Бог. Павел называет его отцом. Но в чем уникальное свидетельство ранней христианской общины? Уникальность этого свидетельства заключается в том, что с самого начала зарождения ранней христианской общины мы слышим исповедание единого Бога и одного Господа Иисуса Христа. Вот в этом отличительная особенность последователей Иисуса Христа из Назарета. Почитайте все послания, почитайте особенно послание Павла, вы не найдете упоминания о Боге Отце вне упоминания Господа Иисуса Христа. Кто же этот Господь? Кто этот, который упоминается наряду с одним Богом? Кто этот, который достоин быть упомянутым? У нас один Бог и один Господь, Иисус Христос. Конечно, когда мы читаем с вами Новый Завет, мы читаем его с высоты 2000-летий существования христианской церкви, христианской общины. Вот в первое воскресенье мы, как правило, читаем так называемый апостольский символ веры, в котором провозглашается единосущность Сына и Отца. Но, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы никогда не перестали удивляться этому удивительному факту, что с самого начала зарождения христианской церкви, христианской общины, последователи Иисуса Христа поклоняются Богу, Отцу и Господу Иисусу Христу. Вот есть удивительное свидетельство язычника, это, по-моему, Плиний-младший, один из римских историков, который в донесении императору пишет о том, что есть так называемая появившаяся секта последователей, которые, собираясь рано утром, поют гимны Иисусу как Богу. Это уникальное, независимое свидетельство о том, что первые христиане исповедуют веру в единого Бога, одновременно с этим, и вот здесь ключевое слово «поклонение», брат и сестра, поклоняются Иисусу Христу как Богу. В чем здесь сложность, братья и сестры? В том, что мы сталкиваемся с этой тайной естества Божия, которая потом обозначена как тайна Троицы. Для нас Бог не перестает быть единым. И одновременно с этим естество Божие передается нам со страниц Священного Писания как тайна единства трех ипостасей, трех личностей Отца и Сына и Духа Святого. Так что у нас не три Бога, как некоторые современники Павла могли думать, что он уклоняется в многобожие. Нет, он говорит, у нас один Бог. Но теперь упоминание о Боге Отце невозможно для него без упоминания о Господе Иисусе Христе. Когда первые ученики приходят к осознанию, кем был и кем является Иисус из Назарета. И здесь я еще раз хочу повторить, что Евангелие, особенно три Евангелия, Матфей, Марк и Лука, написаны таким образом, что ученики все время пытаются отгадать загадку того, кто с ними, кто этот с ними владье, который усмиряет бурю, кто этот с ними в доме, который прощает грехи. Кто это? Откуда у него такая мудрость? Матфей напишет, вот здесь некто больше, чем храм, некто больше, чем Соломон. Кто это? И на самом деле, ответ на этот вопрос в полноте дает Голгофа, дает событие смерти и воскресения Иисуса Христа из мертвых. Апостол Павел напишет, Он открылся для нас Сыном Божиим через Святого Духа, через воскресение из мертвых. И Петр в день Пятидесятницы произнесет ключевую фразу, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог ныне соделал всего Иисуса Господом и Христом. Это не значит, что Иисус не был Господом и Христом до воскресения. Это значит, что смерть и воскресение Иисуса становятся местом откровения, местом, где то, что сокрыто, да, от глаз человеческих. Здесь всегда уместно вспомнить самарянку, которая смотрит на Иисуса и говорит, ты иудей. Вот то, что сокрыто от человеческих глаз, открывается через переживание встречи с воскресшим. Я это повторяю еще для того, чтобы, когда мы читаем Евангелие, братья и сестры, ученики гадательно пытаются понять, кто же это. И повторяясь, хочу сказать, самое большое, на что ученики сами оказываются способными, это сказать устами Петра, а вы за кого меня почитаете? Ты Христос, ты Мессия. Многие почитают Иисуса за пророка. Еще за какого-то великого. Никодим скажет, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Потому что таких чудес, какие ты творишь, не может творить человек сам от себя. Но тайна Иисуса из Назарета открывается вполне на Голгофе, брат и сестра. И вот там мы слышим символически у Марка это языческий сотник, который был свидетелем смерти Иисуса. И он первый восклицает, истинно человек сей был Сын Божий. И поэтому точно так же, как для Иоанна, для которого Иисус являет нам Отца, видевший меня видел Отца, да? Точно так же, как для Иоанна, который пишет о том, что Слово это Божие, Слово пребывало с нами, полное благодати и истины. Тот, который был с Отцом, тот, которого называют единородным Отцу, или же единосущностным. Это Слово стало с нами, оно обитало с нами. Но до определенного времени даже самые близкие ученики не могут понять этой тайны Иисуса из Назарета. Братья и сестры, я хочу особенно на это внимание обратить, потому что над головой Иисуса не было нимба, который бы указывал на Его особое происхождение. Он для окружающих кто это? Не плотников ли он сын? И братья и сестры, не все ли они между нами? И вот это удивительно, как первые христиане, причем я подчеркиваю, это уверовавшие из иудеев. Что это значит? Это те, которые каждое утро начинали с молитвы. Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть Господь единый. И тем труднее объяснить, если не невозможно, брат и сестра, как среди иудеев появляется исповедание Иисуса как Господа. Вот апостол Павел дает нам понимание, как это происходит. И мы уже обращали на это внимание, но сегодня хочу повторить этот удивительный гимн, который Павел воспевает Христу в послании Филиппийцам. Во второй главе он пишет, что в нас, в Синодальной Библии, должен быть тот же, те же чувствования, тот же образ мыслей, какой был во Христе Иисусе. Почему? Потому что Он, будучи образом Божиим, не почитал захищение. Вот здесь очень сложно в русском языке понять, о чем говорит Павел, но синодальный текст здесь следует буквально, буквалистки, то, о чем пишет Павел. Тот, который был образом Божиим. Мы только можем догадываться, что это значит. Он не считал необходимым отстаивать свое равенство Богу. Я не знаю, брат и сестра, слышишь ли ты, что пишет Павел? Он говорит о том, который в сущности своей был равен Богу. Это легко прочитать. Это очень сложно осмыслить. Но Павел говорит о предсуществовании Слова. Здесь нам нужен Иоанн, который говорит, Слово было у Бога. Слово было с Богом. И оно было Богом в своей сущности. И вот тот, который был образом Божиим, он не считал необходимым отстаивать или же претендовать на право первенства, на право равенства с Богом путем интриги, путем хищения. Вместо этого он уничижил себя самого, приняв образ раба. И вот здесь контраст. Образ Божий, образ раба. Вместо того, чтобы путем интриги, путем какого-то, знаете, заговора, путем то, что называется здесь хищение, нечестный способ, вместо этого сын уничижил себя самого, принял образ раба сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его, и вот здесь слушай, брат и сестра, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь, вернее так, что Иисус Христос есть Господь к славе Бога Отца. Здесь опять напоминаю, апостол Павел черпает для себя, для этих удивительных мыслей, черпает это из книги пророка Исаии, где сам Бог обещает, Бог назван праведным, спасающим. Нет никого, кроме меня, говорит Бог. 45 глава, 21 стих. Не я ли Господь? Нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного, спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. И вот слушай, брат и сестра, Бог клянется своим именем, мною клянусь. Из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено. Мною будет клясться всякий язык. Павел знает этот текст. И он имеет дерзновение, как получивший откровение от Господа, написать. Бог коронует Сына, тот, который был уничижен, тот, который принял на себя наши немощи и болезни, тот, который смирил себя даже до смерти и смерти крестной, посему Бог превознес его, и он коронует Сына тем, что одевает на его голову царский венок и дает ему имя выше всякого имени. И вот загадка, брат и сестра, что же это за чудесное имя, благодаря которому теперь пред Иисусом преклонится всякое колено. И Павел добавляет, небесных, земных, преисподних. Что же это за чудесное имя, пред которым преклонится всякое колено? И, братья и сестры, позвольте мне утверждать, что это имя, которое в Израиле не произносилось вслух. Это имя, которое переводится на греческий язык как вот этот Кюриос, этот Господь. Бог коронует Сына, отдает Ему славу, которая принадлежит только Богу, чтобы теперь пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Это не значит, что у Бога Отца появляется соперник. Нет, потому что Бог делает все для славы Своей. Всякий язык будет исповедовать, если не сегодня. Настанет день и час, когда преклонится всякое колено. Будет исповедовать Иисуса Христа как Господа, и будет это делать к славе чьей? Бога Отца. И в этой же послании, в первом послании Коринфянам найдем очень сложный текст в 15 главе, когда все покорится, тогда и Сын придет с отчетом пред Отцом. Я исполнил твой план спасения. Братья и сестры, когда мы совершаем Вечерю Господню, мы соприкасаемся с этой тайной, тайной Бога, который возлюбил этот мир, тайной Бога, который не остается далеким, непонятным, жестоким правителем где-то так, где-то там, очень и очень далеко. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал Сына Своего Единородного. И теперь уже не знаем иного Бога, кроме Единого. Уже не можем исповедовать Бога помимо Его Господа, Иисуса Христа, который стал виновником спасения нашего. Всякий раз, когда мы едим этот хлеб и пьем чашу сию, мы вспоминаем, провозглашаем победу Иисуса Христа на Голгофе, победу, посредством которой Бог примирил с Собою мир, не вменяя нам преступлений наших. И Он приглашает нас царствовать вместе с возлюбленным Сыном, Господом нашим, Иисусом Христом. Поэтому, точно так же, как это делали первые христиане, мы сегодня исповедуем с вами веру в единого Бога, веру в Бога Отца, который един есть, который является нашим Отцом, сущим на небесах. Мы исповедуем веру в единого Господа, в одного Господа, в одного Господина жизни, через которого все и через которого мы с вами. Пусть Господь Духом Святым может, поможет нам уяснить, размышлять над этих столь важных истинах Священного Писания. Будем размышлять об этом, будем вновь сегодня проверять свои сердца и вспоминать, какой ценою досталось нам искупление, избавление от грехов наших. Брат и сестра, предстанем пред Ним, поклонимся Ему, Он достоин чести, славы, Бог наш, Отец и Господь наш Иисус Христос. Аминь.